Глава 35. Хуан. День 6. «Они хорошо выглядят», — подумал Хуан. «Красивый золотистый цвет кожи, красные губы, округлые зрелые формы, подчеркнута модная одежда. При такой внешности они могли бы сойти за кого угодно. Жены высокопоставленных чиновников, дамы из научных кругов, творческая богема. Но никогда нельзя судить по внешнему виду. Никто другой в этом доме не вел себя по отношению к нему так по-садистски грубо, как эти две женщины. Когда они собрались в этом доме во Франкфурте, не прошло и часа, как эти две подручные Галиба подошли к нему и плюнули ему в лицо за то, что он выдал их в лагере Менагея. Насколько Хуан мог судить, одна из фурий говорила без акцента по-немецки, а вторая по-французски. Правда, на диалекте, но бегло, словно была родом из Швейцарии или, может быть, из Люксембурга. Франко-говорящую он понимал лучше, как это часто бывает с каталонцами. Именно она была самой вредной не только из них двоих, но даже изо всех вместе взятых. Когда она поначалу делала ему инъекции ботокса в лицо, то так глубоко и неловко, что он кричал бы, если бы смог. Потому что проклятая конюля, через которую постоянно вводилось лекарство, парализовала его речь и практически любые передвижения. Он мог управлять глазами и немного шевелить шеей. Это все. Поэтому, когда эти женщины время от времени начинали его бить, он не мог постоять за себя. По каким-то непонятным причинам лучше всего с ним обращался Галиб, и Хуан не мог понять, почему. Разве его миссия для Галиба не была выполнена? Зачем теперь хлопотать, если проще убить его? Мужчины вообще не разговаривали с ним. Некоторые знали только арабский язык, на котором говорили с поразительной страстью и волнением. Несколько человек было совершенно апатичных, но остальные, казалось, уже ощущали себя в раю. Он отдал бы руку, чтобы понять, о чем они говорят. Автобус белого цвета остановился перед домом во Франкфурте ранним утром. Это был странный гибрид превосходного туристического автобуса с кондиционером, баром и всем остальным, и древнего авто, единственной роскошью которого были туалет и занавески на окнах. Когда коляску с Хуаном поставили в середину прохода, он оказался спиной вперед по ходу движения. И только две чертовы бабы, которые мучили его, сидели перед ним. Как он понял, фурии должны были во время поездки наблюдать, чтобы его состояние не изменилось. Он избегал их взглядов, он старался сидеть тихо, а если замечал какие-то неприятные ощущения в ногах или где-то в теле, то не реагировал, хотя иногда было очень больно. Хан просто сидел и смотрел в заднюю часть автобуса, где два последних ряда кресел были скрыты за темной плотной занавеской. Через несколько часов начало светать. Поток автомобилей вокруг становился все более интенсивным. Для немцев начинался обычный будничный день, и Хуан завидовал им больше, чем всегда. Насколько все было бы проще, если бы он завершил свою жизнь в волнах у Барселонетты неделю тому назад. Когда их обгонял какой-нибудь автомобиль, он едва успевал разглядеть тех, кто сидел внутри. «Посмотрите на меня! Разве вы не видите, что тут происходит?» — говорил он про себя. «Позвоните в полицию, скажите, что этот автобус кажется вам подозрительным. Разве вы не понимаете, что люди в нем едут совершать преступление? Не понимаете, что человек в коляске — их заложник?» Только когда стало совсем светло, он обнаружил зеркало, висевшее на потолке у задней двери. На изогнутой поверхности он увидел себя и все понял. Кто же не видел специальных автобусов для перевозки инвалидов вроде этого? Кто не отводил взгляда от людей, которые не в состоянии говорить и двигаться? Кто? А теперь он сам был одним из этих бедолаг. Со стороны казалось, что он потерял сознание или спит. Безнадежно анонимный и беспомощный в голубой больничной одежде, которую надели на него. «Они отводят от меня взгляд. Конечно, приятнее посмотреть на двух красивых девушек, которые сидят в конце автобуса. Проезжающие мимо женщины захотят сравнить с ними себя за те секунды, что они попадут в поле их зрения. А мужчины в автомобилях будут сравнивать их с женщинами, которые сидят рядом в машине или ждут их дома. Нет, нельзя рассчитывать на помощь автомобилистов, поэтому конец поездки предопределен. Он поедет навстречу той судьбе, которую уготовил для них Галиб. Хан посмотрел на отражение шофера в зеркале у задней двери автобуса. Он был маленькой точкой, и эта точка была единственным шансом. Только он мог бы остановить все это. Шофер мог бы выйти на площадке отдыха автомобилистов и позвонить властям. Он мог бы остановиться. Но он всегда оставался на месте, даже если все другие выходили по естественной надобности. Что не так с этим шофером? Неужели он не видит, что все кричит о беспределе? Неужели не понимает, что эти бедные парализованные женщины, сидевшие в двух других колясках в передней части автобуса, оказались здесь не по доброй воле? Что их глаза излучали страх всеми фибрами души, они кричали о помощи? А может, ему это было безразлично? Хуан испытывал жалость к этим парализованным женщинам, когда омерзительные фурии Галиба заходили к ним в комнату. Они стонали и просили о пощаде. Галиб решил, что с ними делали примерно то же самое, что и с ним. Может быть, накачивали снотворным, потому что он их совсем не слышал, когда пришел автобус и когда все занимали свои места. И шофер автобуса, маленькая точка в зеркале, не помог им. Конечно, он был частью всего этого. В середине второго дня, проведенного в доме во Франкфурте, фурии вывели двух бедных женщин из комнаты, где они были заперты, в ванную, где их помыли и привели в порядок. Их переодели в одежду западного образца, чтобы те не выделялись. Хан почувствовал странную солидарность с ними, когда, наконец, их увидел. Прошло время, прежде чем он разобрался, почему, поскольку восстановление памяти – процесс долгий. Когда Хан наконец понял, что эти две несчастные женщины – те самые, которых он сфотографировал вместе с Галибом на берегу в Айя-Напе, до него дошло, насколько серьезной была ситуация. Опять возникли животрепещущие вопросы, на которые раньше он не находил ответа. Почему эти женщины с пляжа оказались здесь против своей воли? Почему им давали снотворное? Почему Галиб поместил их в этот автобус? И почему он сам все еще был жив? Очень медленно история этих беженок привела к очевидному объяснению их отчаяния. Как и в случае с другими беженцами, они поставили на кон свою жизнь, чтобы убежать из самого ужасного места в мире – Сирии. В этой измученной войной стране они стали свидетелями того, что человек видеть не должен. Они сами чуть не погибли в Средиземном море. Кроме того, при самых жутких обстоятельствах потеряли близкого им человека, ставшего жертвой номер 2117. Они были свидетелями того, как близкая им женщина исчезла в черной воде, а теперь они попали во Франкфурт. Когда Хуан смотрел на женщин, насквозь промокших и несчастных, на берегу, рядом с Галибом, он понимал, что они стоят так не по своей воле. А позже во Франкфурте ему стало ясно, что их появление тут тоже не было делом добровольным. Поэтому обездвиженные женщины в колясках являлись его естественными, единственными союзниками в этом автобусе. Брошенные на произвол судьбы, как и он сам. Скользя взглядом по отражению в зеркале от одного ряда к другому, он пытался сосчитать затылки сидевших в автобусе и пробовал вспомнить всех живших в доме во Франкфурте. Это было нелегкой задачей, потому что автобус трясло, а зеркало искажало и делало все маленьким. Хуан смог опознать лишь чихающего Фади и Галиба, сидевшего рядом с шофером. Хан не знал, где они находятся, но дорожные указатели с другой стороны дороги, которые быстро убегали назад, время от времени подсказывали ему, мимо каких городов они проехали. К сожалению, он был не знаком с местностью, по которой они двигались, поэтому зачем ему все эти названия? Кирхейм, 5. Первый указатель, который он увидел, когда рассвело. Затем был Бад Херсфельд, 5. Потом Хуан задремал, и вдруг появился Эйзенах. И откуда все это? Как из сказочной страны, где сказка постепенно превратилась в кошмарный сон. Не так ли чувствовали себя евреи по дороге в концлагеря, прижимаясь лицом к щелям в товарных вагонах и читая названия железнодорожных станций, мимо которых проезжали? А может быть, они всю дорогу сидели в темноте и дремали под ритмичный стук колес, пока ехали в неизвестное будущее, которого им невозможно было избежать? Хуан широко раскрыл глаза и стал вспоминать. Веймар, об этом он хотя бы что-то слышал. Была какая-то республика. Но вот другие, которые удалялись от него, Иена, Эйзенах, Штессен, где они находятся? И только тогда, когда он вдруг увидел надпись «Лейпциг-10», карта их передвижения стала более отчетливой. Они проехали больше половины пути. Ловушка уже приоткрылась. Мог ли он рассчитывать завершить это кошмарное путешествие, будучи живым? Хуан в это не верил. В лесной местности автобус остановился на скромной, совершенно безлюдной площадке для отдыха. И когда вышедшие по малой нужде наконец вернулись, в одном из первых рядов автобуса встал человек и повернулся к ним лицом. Это был коротко стриженный Хамид, насколько Хуан смог разобрать в зеркале. Хамид вытянул руки вперед в качестве приветствия и произнес краткую молитву. А потом полились потоки слов. Хан их не понимал, но сидевшие молчали и внимательно слушали. У двух фурий в конце автобуса расширились зрачки. Лица напряглись, словно они хотели сосредоточиться, чтобы не пропустить ни слова. Но смысл этой речи был очевидным, потому что все вдруг одновременно захлопали и начали вопить, как если бы им только что сообщили радостную новость. Дьяволицы перед Хуаном переглянулись и неожиданно взялись за руки, и он понял, как близки они друг к другу. Будто опьяненные услышанным, обе женщины тихо заплакали, а потом стали что-то друг другу говорить. Хуан закрыл глаза и попытался понять. Они говорили на смеси немецкого и французского с использованием минимума арабских слов, поэтому Хуан понял не все, но суть сказанного он уловил. И этого было более чем достаточно. Они говорили, как безмерно счастливы вместе с другими отправиться на седьмое небо, где один день равен 1000 дней на земле, где нет ни горя, ни страха, ни стыда, ни тления, где никто никогда не испытывает голода. Глаза Хуана открылись шире, и его прошиб холодный пот. Их глаза излучали истинное счастье, и Хуан в глубине души им даже позавидовал. Но одновременно почувствовал смертельный ужас. Они называли себя священными воинами, джихадистами, и не могли дождаться момента, когда им позволят совершить подвиг, к которому они так долго шли. Они опять крепко обнялись, как сестры, которые на время были разлучены, и потом снова воссоединились. «Наша миссия в жизни выполнена». Когда до Хуана дошел смысл этих слов, он утвердился в своих самых страшных догадках. При каждом новом указателе с названием города, убегавшем назад, все они приближались к смерти. Хуан попытался проигнорировать взгляды женщин, когда они вдруг синхронно, как сиамские близнецы, прекратили свои радостные разговоры и вспомнили о возложенной на них обязанности наблюдать за ним. «Он что-то слышал», — шепнула одна другой. Хуан слышал все. Он попробовал собрать силы, чтобы хоть как-то пошевелиться. Его мучители были так уверены в надежности препаратов, которыми накачивали его, что не взяли на себя труд его привязать. Если бы он смог немного вытянуть левую руку, чтобы отвалилась конюля с запястья, или из нее выпала бы трубочка, то действие лекарства стало бы слабее, и он при остановке автобуса мог бы позвать на помощь. Хан закрыл глаза и попробовал сосредоточиться на том, чтобы вернуть ощущение в руке, а когда этого не получилось, сосредоточился на кисти и пальцах. Но все это оставалось безжизненным куском плоти и только. Он сидел так некоторое время, внешне безучастный к окружающему миру. Потом две фурии опять стали шептаться. Улыбка одной из них была самой странной из всех, какие он только видел. Обе тихо посмеивались в предвкушении того, что вскоре произойдет. Насколько Хуан мог понять, они все притворятся туристами и отправят сотни людей прямо в ад. Потом они заговорили о Галибе, их духовном вожде, причем с таким жаром, что можно было подумать, будто они, кроме всего прочего, были его любовницами. Сама только мысль о том, что этот человек будет рядом с ними в их последний час и увидит, как они принесут себя в жертву, привела их в совершенный экстаз. Спустя несколько минут все сидевшие на местах впереди, как по команде, сошли в проход и встали на колени для молитвы. Женщины перед Хуаном тоже погрузились в молитву, и Хуан смог пошире раскрыть глаза и посмотреть в окно на дорогу. Легковые автомобили пролетали мимо, как осенние птицы. Люди спешили на работу. В некоторых на заднем сиденье были дети, вероятно, родители везли их в школу или еще куда-нибудь. Пару раз он успевал уловить быстрый взгляд любопытного ребенка, прижавшегося носом к стеклу. Тогда Хуан попробовал изображать косоглазие, закатывать глаза, быстро мигать. Улыбки и смеющиеся лица проезжающих он видел в ответ. «А почему они должны реагировать по-другому?» «Взгляните на меня», — говорил он про себя снова и снова, и они смотрели на него, но не видели его. Не видели в нем человека, который скоро принесет смерть многим людям. «Дамы и господа», — возвестил шофер, — «это наша конечная остановка. Берлин». Многие зааплодировали, хотя автобус въехал в безликий жилой район, который был совершенно не похож на столичный город. В этом лабиринте многоквартирных домов они поставили автобус поперек парковочных мест перед детской игровой площадкой. В какой-то момент Хуану показалось, что его попутчики стали похожи на зомби. Пустой взгляд, механические движения. Все происходило как на конвейере по заранее отработанной программе. Большинство из пассажиров было отправлено куда-то на легковых автомобилях. Потом приехал еще один автобус за ним и двумя женщинами в колясках. Операцией руководил Хамид, значит, они придавали большое значение тому, чтобы эта часть транспортировки прошла как надо. Как и раньше, его поместили в среднем проходе, но в этот раз он оказался лицом к лицу с парализованными женщинами в колясках, так что теперь он мог наблюдать за их лицами и испуганными глазами. Несмотря на паралич, старшая из них пыталась повернуть голову к младшей. Конечно, чтобы как-то ее поддержать. Но это у нее не получалось. Молодой женщине, напротив, повернуть голову было намного проще, и она растерянно смотрела на профиль старшей. Да чего же они были похожи? Неужели это мать и дочь? И почему они здесь? Только сейчас, в этом проходе, он осознал, частью какой трагедии стал не по своей воле. Каждой из этих женщин предназначено было стать жертвенным агнцем в священном действии. И ему вместе с ними. Раздался какой-то треск в белом автобусе, стоявшем рядом. Там возилось несколько мужчин. Хуан увидел, как открылась задняя дверца из большого ящика для перевозки крупных вещей, вынули что-то обернутое в пластик и осторожно перенесли к задней части автобуса для перевозки инвалидов. Корпус его вздрогнул, когда предмет встал на место, и послышалась громкая ругань Хамида. Хуан даже думать не смел, что же находится внутри. Еще 10 минут они спокойно ехали по берлинским улицам, и когда остановились у светофора рядом с мигрантским киоском, где во всю ширину витрины было что-то написано арабской вязью, взгляд Хуана скользнул по стоявшему на тротуаре стенду с главными материалами свежей прессы. Хуан не успел прочитать заголовок, но фотографии под ним оказалось достаточно, потому что это был его портрет. На лице легкая улыбка, как ему предписал фотограф Орес Дель Диа. Хуан глубоко вздохнул. Значит, его искали. Все-таки была надежда. В ту же секунду ему на голову накинули капюшон.